Книга притчи, первая глава, с первого стиха прочитаю три стиха. «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда и правоты». Тема, братья, для размышления – это правила суда и правосудия. В Святом Писании мы находим такие тексты, которые говорят о Боге, как о судье. Например, в книге «Бытие», 18 глава, 25 стих, написано так: «Судья всей земли – Бог». Псалом 74, 8 стих: «Бог есть судья». И в книге «Деяний святых апостолов», 10 глава, написано так, что «Бог есть судья живых и мертвых». Братья, в этом смысле, вот как вот Бог нам открывается судьей, Он правосудный, Он великий, Он знает все. В этом смысле таким судьей ни один человек быть не может, потому что от человека очень многое сокрыто, человек ограниченный, а Бог, написано так, Он проникает до разделения во внутренность, проникает до разделения, до составов и мозгов, судит намерения и помышления сердечные. В книге Иова написано так, что Вседержитель, мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и правосудием. И Он никого не угнетает. Но Он все так делает, чтобы люди перед Ним благоговели. Это Бог наш. В книге Второзакония, в первой главе, я прочитаю эти стихи, с 12 стиха, первая глава книги Второзакония. Моисей говорит: «Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши? Изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими. Вы отвечали мне и сказали: хорошее дело велишь ты сделать». 16 стих. «И дал я повеление судьям вашим в то время, говоря: выслушивайте братьев ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельца его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божье, а дело, которое для вас трудно, доводите до меня, и я выслушаю его». Моисей здесь говорит, что суд – это дело Божье. Но, братья, как нам всем известно, и мы видим из Священного Писания, и из жизни, что в свое дело Бог всегда привлекает человека, как, например, в деле благовестия, в деле устройства церкви. И точно так же и в этом вопросе, для того, чтобы Богу совершать суд свой, Ему нужны тоже люди. Таким человеком, который совершал суд в народе израильском, был Моисей. Потом Моисей говорит, ну, что он делал? Он здесь говорит: «Как же мне одному носить тягости ваши, бремена ваши и распри ваши?» То есть из этого видно так, что с этими тягостями, распрями, бременами люди все шли к Моисею. И Моисей говорит: изберите из себя мужей, эти мужи должны быть мудрыми. И потом Моисей говорит судьям, что они должны делать. Он говорит: судите. В чем суд состоял? Вы выслушиваете братьев ваших и судите между братом и пришельцем, На лица не взирайте, совершайте суд правильный. Когда в народе израильском были цари, то эту функцию судьи выполняли они. Например, о Давиде написано так, что вторая книга царств, я не буду этот текст читать, напомню. Когда у народа были тяжбы какие-нибудь, они шли на суд к царю, и это было нормальным. Братья, в Новом Завете тоже есть указание, как быть в том случае, когда есть какие-то тяжбы, когда есть какие-то бремена, когда есть какие-то распри, что должно делать. В первом послании, первое послание Коринфянам, 6 глава, я прочитаю этот текст, 6 глава с 1 стиха. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою». Апостол Павел говорит, что в церкви это унизительно, если есть тяжбы между братьями. Братья, но при всем том, что это унизительно, и при всем том, что этого не должно быть, это все-таки есть. Есть тяжбы, есть распри, есть какие-то вопросы, которые нужно решать. И апостол Павел определяет, как нужно эти вопросы порешать. Не судью выбрать из неверных и не в суд пойти к миру этому. А Павел говорит, что неужели нет среди вас, неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями? И вот, братья, я так понимаю, что вот этим одним разумным зачастую в этих ситуациях бывает или должен быть никто иной, как служитель. При всем том, что Бог определил для служителя питать церковь, заботиться о ее духовном состоянии, еще на служителя возложена и такая ответственность, и такая обязанность. Я так понимаю, что единолично вершить судьбы людей, наказывать, выносить какие-то решения, служитель на это право не имеет. Это должна делать церковь, он должен это делать совместно с церковью. Но выслушать, вникнуть в проблему, примирить, указать на неправильные действия, помочь разобраться, что зло, что добро, определить виновную сторону, помочь попросить прощения, ну и так далее. Вот в этом смысле суда – это напрямую ответственность служителя. Братья, и так в Священном Писании видно, и в жизни тоже это очень очевидно, от того, как совершается это дело самим служителем, зависит его авторитет, зависит его восприятие в церкви, как он подходит к этим вопросам, как он эти вопросы решает. Например, в Ветхом Завете мы знаем такую историю. Царь Соломон. Это был человек, которому Бог дал мудрость для того, чтобы судить. И вот приходят две женщины, я не буду долго здесь задерживаться, две женщины, у них вот такая проблема. Одна говорит, мой живой, а другая говорит, мой живой. И вот один ребенок, а два претендента на него. И Соломон попросил, чтобы принесли меч, мы эту историю знаем. И вот та, которая настоящая мать, она говорит, пусть ей достанется, оставьте его живым. И Соломон говорит, вот это и отдайте, вот это его настоящая мать. Рассудил вот так. И, братья, вот после этого суда в книге «Третье царство», в третьей главе написано так, что «и стал народ бояться царя». Почему? Может быть, он какие-то законы строгие издал? Может быть, он какие-то, ну, пункты, как наказывать это, наказывать другое и третье написал и объявил это? Нет, абсолютно нет. Но почему тогда его уважают? Почему его боятся? Почему? А потому что он суд правильно совершил. И это стало очевидно для всех тех, кто видел это и слышал об этом, и услышал весь народ, и стали бояться царя. Братья, для того, чтобы суд был правильным, для того, чтобы в этом вопросе не погрешать, как когда-то Иосафат говорил судьям, чтобы не погрешать, чтобы в страхе Божьем это делать. Для того, чтобы этот суд был правильным, нужно знать некоторые правила суда. И вот Священное Писание об этих правилах нам говорит. И я сейчас хотел бы, так насколько возможно, остановиться вот на этих правилах. Каких правил должен придерживаться тот, который претендует вот на эту роль судьи? Тот, который должен вникнуть, рассудить, рассмотреть, примирить, помочь? Каких правил должен он придерживаться? Послание Иакова, 2 глава, правило первое, братья. Послание Иакова, 2 глава, в 12 стихе написано так. «Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы». Что это значит? Это значит, судья должен помнить о том, что над ним есть верховный судья. И судья должен помнить, что он обязательно должен будет тоже давать отчет. Перед кем? Перед Богом. Перед Богом. И поэтому, совершая суд, не нужно, ну, превозноситься, не нужно думать, что ты можешь сделать все правильно. Не нужно подходить к вопросу какому-то с такой вот позиции, ну, высоты или с позиции высоты своего положения. В страхе Божьем должно совершаться. Братья, мне очень понравилось. Я как-то был на одном из братских совещаний, и председатель нашего братства Николай Степанович молился вначале, открывая это братское общение, и я для себя отметил такую фразу, которую он сказал в молитве. Мне она так очень запалась, и очень я ее запомнил. Я ее процитирую дословно. Он сказал так: «Господи, руководи нами, чтобы мы не своевольничали». Братья, я так понимаю, что вот если вот такой подход, если вот такое переживание, если вот такая нужда к Богу, то в таком случае и служение будет правильным, и суд будет правильным, чтобы нам не своевольничать. Не своевольничать. Говорите, действуйте так, как имеющие быть судимы. Есть тот, который выше. И он знает намерение, он знает сердце. Братья, он все знает. Он знает не только виновного, но он знает и видит и того, кто сейчас совершать будет суд. В этом пункте следующий момент я хотел бы отметить, братья, что в книге пророка Исаии написано так об Иисусе Христе, 9 глава. Он советник. Иисус Христос, имя Его советник. Братья, нужду вот в этом совете, божественном совете, должен испытывать служитель при разбирательствах или беседах. И я так понимаю, что служитель, занимая даже пусть очень высокое положение, он не должен стесняться или не должен, ну, как бы смущаться, например, в начале перед беседой помолиться и сказать: «Господи, я очень нуждаюсь в Твоем совете. У Тебя совет, у Тебя мудрость, как когда-то говорил Даниил». Так, в общем-то, действовали все мужи Божьи. Например, Иосиф, он говорил так, что это не мое, а Бог даст ответ во благо царю, во благо фараону. Бог даст. И вот как-то так вот ярко-ярко Иосиф, ну, Бога поставил вперед. Я так понимаю, что иногда при таких сложных разговорах, да может быть и не совсем сложных, может быть так, что нужно и еще раз помолиться. И когда-то сказать, что все-таки Бог поможет разрешить этот вопрос. Ударение делая, вот чтобы на Бога, на помощь Его. Мне очень нравится, братья, одна ситуация. Книга царств. Самуил. Это судья израильского народа. Вот подходит 8 глава, с 4 по 7 стих. Написано так. Подходят к нему израильтяне и говорят: «Поставь нам царя». А о Самуиле написано: «Это слово Самуилу не понравилось». Братья, что вы делаете и я делаю, когда к нам подходят, что-то просят или чего-то требуют от нас, а нам это не нравится? Что мы начинаем в таком случае делать? Может быть, когда-то мы скажем: «Брат, ну неужели ты не понимаешь? Ты не духовный». Может быть, когда-то мы начинаем убеждать человека и доказывать ему, что так правильно. Вот думай, как я. Потому что то, что ты предлагаешь, это мне не нравится. Братья, а Самуил сделал абсолютно не так. В этом тексте написано, что Самуил помолился Господу. Посоветовался с ним. Он не стал убеждать народ, он не стал им что-то доказывать или открывать их неправильное действие. Он первое, что сделал, помолился. И написано так, Господь говорит ему, сделай так, как просит народ. Господи, но мне это не нравится, говорит Самуил. Может, мог бы сказать Самуил, мне это не нравится. Господь говорит, нет, ты сделай так, как они просят. Братья, ну а вот что бы было бы, я думаю, если бы Самуил, ну, стоял бы на своем, не вопросил бы Господа, а на своем бы стоял. Да не нужно быть пророком, чтобы сказать, что вышел бы конфликт, распря бы вышла какая-то. Но он помолился Господу, и Господь говорит, сделай, как они просят. И все разрешилось. Господь говорит, не тебя они отвергли, они меня отвергли. Вот так произошло в жизни Самуила. Как красиво он поступил, как мудро, как судья. И поэтому, братья, когда Самуил предстал перед народом, они говорят, мы на тебя ничего не имеем. Ничего не имеем. Почему? А потому что он с Богом советовался. И это для него было первостепенно важным. В Псалме 57 написано так. Есть Бог, судящий на земле. Есть Бог, судящий на земле. Братья, не секрет, что есть такие ситуации, когда, например, обе стороны, ну, например, вот нужно разобрать какую-то ситуацию, и обе стороны, они считают себя правыми. Одна сторона говорит, я прав, и другая сторона говорит, я прав. А служитель в этой ситуации, он судья. Ему нужно определить все-таки, кто прав. Братья, я, например, не раз был в такой ситуации. Вот одну ситуацию расскажу. Один брат говорит другому, ты вот так, так и так сказал. А другой говорит, нет, я так не говорил. Потом этот говорит первый, ты точно так говорил. Я слово в слово помню, что ты так сказал. А этот говорит, нет, ты мог бы забыть, что ты совершенный. Тот говорит, ну нет, вот ты забыл. Я так не говорил. И вот так, братья, 40 минут слушал я, а потом понял, что я ничего не могу сделать, и говорю, братья, давайте вот круг братьев расширится немножко, соберемся, и мы вас выслушаем. Хорошо. Братья, и еще 40 минут, только уже круг пошире, а может даже чуть больше. Василий Григорьевич однажды рассказывал за одно членское собрание, которое длилось, сколько, 6 часов, да? 6 часов длилось. Братья, и на этом собрании разбирался один вопрос. Вопрос был такой, говорил, не говорил, говорил, не говорил. Вот так вот, одна сторона говорит, говорил, а другая сторона говорит, не говорил. И вот так 6 часов. Братья, что делать в такой ситуации? Это вопрос, братья, у меня. Что? Разошлись, помолились и разошлись. А, расходиться, да? А что? Нет, нет, как с миром? Ну, можно действительно, можно просто разойтись и сказать, все, ничего не получается, братья, расходимся. Можно разойтись. Пресвитер должен говорить? А судья, который разбирает? Да. Не, а он ни при чем тут, он сторонний человек. Ага. Ну, братья, в общем, я расскажу, как мы разрешили тот вопрос, который 40 минут, не 6 часов, а 40. Ну, мы одну сторону, которая обвиняла, мы попытались убедить его и сказать, знаешь, мы не можем сейчас убедить этого брата, чтобы он признался. Ты можешь согласиться на то, чтобы мы помолились Богу, и этот вопрос предали судье праведному. Этот думал, ну опять один брат говорит, ну, понимаешь, Богу предай Богу. Ну, и все-таки он согласился. Потом вторую сторону точно так же вот поговорили, поубеждали и попросили, что вот мы сейчас помолимся Богу, ты можешь этот вопрос Богу предать? Тот говорит, ну, не сильно хочет. Но все-таки, но закончить на этом нельзя. Если так разойтись, значит конфликт не решен, я так понимаю. И все-таки убедили и ту вторую сторону, что нужно Богу предать. Тот говорит, хорошо. И все, тогда мы помолились Богу. И когда совершили такую молитву, то один из братьев говорит, братья, обращаясь к этим конфликтующим, братья, этот конфликт решен, закрыт. Ну, и та, и другая сторона сказали «да». Ну, и, в общем-то, вопрос исчерпан. Предали Богу. И я так понимаю, что в некоторых ситуациях действительно нужно так и поступать. Потому что есть вопросы, которые до правды, до конца, ну, докопаться просто нельзя. А потом проходит время, и Бог все-таки открывает, обнаруживает как-то. Или ту, или другую сторону правого и виновного. Но это уже сделает Бог. Братья, второе правило суда в книге Иова. Иов говорит о себе так, 29 глава, что дело, которого я не знал, я разбирал внимательно. Братья, второе правило – разбирать внимательно. Внимательно. Для того, чтобы разбирать внимательно, что нужно? Так понимаю, первое, конечно, это выслушать. И Моисей, он так и сказал судьям, выслушивайте. Братья, вот это очень важный момент – выслушать. Выслушать. Я слышал такое свидетельство о брате, отошедшем в вечность, служителе Совета Церквей Иване Яковлевиче Антонове, что однажды к нему пришел один человек, который, ну, имел некоторое недовольство и был сильно так обижен и огорчен. И вот они помолились, и этот человек начал говорить. Он говорил, Иван Яковлевич просто слушал его. И так было несколько часов, он послушал его, а потом этот человек говорит, слава Богу, я все сказал, очень хорошо, что нашелся один человек, который меня выслушал до конца, я больше никаких претензий не имею. Помолились и разошлись. Вот таким образом был решен этот вопрос. «Выслушивайте», – сказал Моисей. И, братья, это очень важный момент. Выслушивать, братья, я так понимаю, нужно обязательно две стороны. Если есть конфликтные две стороны, то их выслушивать нужно обе стороны. Нельзя поторопиться и, ну, выслушали одну сторону и какой-то сделать анализ и вынести какой-то вердикт. Сказать вот так. Выслушать нужно обе стороны. По этому поводу, на мой взгляд, очень хороший пример есть, или ситуация в жизни Давида. Как получилось у Давида? Братья, все мы, служители, хорошо знаем историю, поэтому я читать не буду, а только напомню. Царь Давид уходит из Иерусалима от своего сына Авесалома и приходит к нему Сива, это слуга Мемфисфея. Мемфисфей говорит, вот я принес то царю, то другое, а Давид спрашивает, а где же Мемфисфей? А Сива говорит, а он дома там остался, и он думает и говорит, вот, наконец-то царство вернется мне, ну и так далее. И, в общем, наговорил лишнего, наговорил того, чего в действительности не было. Давид принял все, и они расстались. Возвращается теперь Давид. Возвращается, и выходит ему уже навстречу сам Мефифосфей. И когда... и в первом случае Давид сказал Сиве, вот все, что принадлежит твоему господину, оно твое. Оно твое. Так он вознаградил его, так решил. А теперь выходит Мефифосфей. Мефифосфей говорит, что вот я не умывался, не брил бороду и так далее, я переживал. Ну, а Давид говорит, для чего ты все это говоришь? Я же сказал, чтобы ты и Сива разделили поля. Братья, я сейчас дословно сказал, Давид так говорит, как вот написано в Писании. Братья, и у меня вопрос, так что сказал вообще Давид? Он говорит, Сива, это все принадлежит тебе. А в этой ситуации я понимаю, что ему пришлось, знаете, ну, он понял, что, оказывается, тогда и сейчас несопоставимые моменты. И ему пришлось что-то предпринимать. И он говорит, ну, я же сказал так. Я думаю, что если бы Сива был бы, может быть, более такой дерзкий или смелый, он бы сказал, Давид, как же, ты тогда сказал так, а теперь ты говоришь, чтобы я уже делился. И проблема бы возникла. А почему так? А потому что выслушал только одну сторону и сделал какой-то вывод. Эта, братья, история записана во второй книге Царств, 16 глава и 19 глава. Вот. Выслушать обе стороны. Для того, чтобы совершить правильный суд, нужно выслушать обе стороны. И выслушать внимательно. Еще, братья, в этом же, для того, чтобы разбирать внимательно, нельзя быть торопливым. Торопливым. Делать непоспешно. Делать непоспешно. Один пример из жизни. Приехали братья для того, чтобы поговорить в одну семью. Там был трудный такой момент. Брат, отец семейства, муж, ну, так вот сложности с ним были. И приехали, поприветствовались, а потом спрашивают, а где жена твоя? А он говорит, она пошла в магазин. Ну, подождем. И ждут. Вот приходит жена. И братья задают вопрос жене. Поприветствовались, и вопрос, сестра, где были, где была? А она говорит, от родителей иду. И один из служителей говорит этому брату, вот, брат, знаешь, Слово Божие говорит, что неправда, всякая неправда есть грех. Неправедное Царствие Божие не наследуют. Вот, ты такое положение занимаешь, а вот так с твоей стороны не очень хорошо, ну и так далее. А жена слушает, слушает, а потом говорит, спрашивает у мужа, а что ты сказал? А он говорит, ну я сказал, что ты пошла в магазин. А жена говорит, да, я в магазине была. А этот брат, который наставлял этого, смотрит, а почему ты сказала, что ты от родителей идешь? Она говорит, да, я после магазина зашла к родителям и иду от родителей. Я же сказала так, что иду от родителей. И знаете, братья, неприятно стало этому брату, который, ну, поторопился уже с наставлениями. Он уже обличил, он уже, а не разобравшись, поторопился. И, братья, когда вот такая торопливость присутствует, то в таком случае сердца не открываются, а наоборот закрываются. А как раз судья, он должен быть человеком, который умеет расположить сердце и открыть сердце. Да, братья, нельзя быть поспешным, но вместе с тем и медлительным в деле суда, или так вот, ну, вопрос не то, что вынести приговор или что, а вот так вот, ну, отлаживать, нужно какое-то разбирательство. А я, потому что не очень хочу вникнуть, отлаживаю это дело. И так вот оно, время идет, и в таком случае, вот, когда есть такая вот медлительность, или как Христос сказал книжникам и фарисеям, что «горе вам, вы не родите о суде». То есть вы не стараетесь о том, чтобы делать это. У вас нерадивое отношение к этому. То в таком случае церковь будет засоряться, если не решаются вопросы. А все больше и больше недовольных, все больше и больше будет таких вот конфликтов. И в такой церкви действовать благодать не может. А служитель должен заботиться о том, чтобы такие вот вопросы решать. Братья, когда не совершается суд вовремя, это засоряет церковь, и это не служит к благословению и к устройству. Такие вопросы нужно решать. Вопросы, которые сложные, вопросы, которые так вот вызывают какое-то напряжение, или когда люди действуют несоответственно Писанию. На них закрывать глаза нельзя. Третье, братья, правило суда. Уже вчера этот текст был сказан, Екклесиаст, книга, 7 глава, 16 стих. «Не будь слишком строг». Не будь слишком строг. Братья, строгость. Как я понимаю, что такое строгость? Строгость, ну, мы же в церкви никто не предпринимаем там каких-то, знаете, грубостей там, или наказаний там, или рукоприкладства. Нет, сохрани Господь, такого нет. Или, например, если пресвитер с кафедры начнет кричать на членов церкви, ну нет, такого не бывает. Или, может быть, если бывает, то очень редко. А строгость в чем она? Строгость – это все только в ограничениях. Ограничения, запреты, замечания, критика, наказание. Вот только вот в таком направлении. Ну, а другая сторона, если первая сторона – это строгость, то вторая сторона – это, ну, мягкость. А мягкость, братья, это похвала, доверие, сочувствие, поощрение, помощь – это мягкость. И вот там, где чрезмерно много строгости, там, знаете, братья, там размножается очень быстро, ну, такое бунтарское настроение. Там очень много сразу же появляется недовольных. Там очень много, ну, так вот, разных противостояний, споров. Когда вот режим управления такой, строгость. Но вместе с тем, если только одна мягкость, если только все так вот, ну, очень-очень мягко и елейно, то очень быстро служитель придет к такому, что им станут пренебрегать и перестанут его слушаться. Авторитетный, я, братья, такую выдержку одну прочитаю. Авторитетный служитель не тот, кто способен заставить, а тот, кого признают и уважают. У него есть власть, но он всегда доброжелательный. У него дисциплина, но и забота. У него не только контроль, но и поддержка. Вот это служитель, который такой, или такая работа, она будет со стороны церкви вознаграждаться авторитетом, уважением. Братья, я понимаю так, что все-таки мягкости, может быть, должно быть, ну, это мое сугубое мнение такое, ну, личное, что мягкости должно быть немножко больше, чем строгости. Например, если строгости 45%, то мягкости 55%. Или, может быть, 60 на 40. Может быть, так. В кругу братьев служитель ответственный говорит: «Братья, у нас есть такая проблема. Есть у нас один брат, который нецеломудренно ведет себя, его нужно ограничить, или, ну, нам надо порассуждать о нем». Вот, ну, не называют его имя. Это рассказывал Михаил Иванович Хорев, этот пример. И один из братьев говорит: «Да что тут рассуждать? Братья, отлучить нужно». Ну, а служитель говорит: «Ну, брат, ну, подожди, не торопись, может быть, надо как-то вот, может, взвесить все. Братья, да если мы так будем подходить и так настойчиво, вот нужно строго, нужно вот так действовать». Ну, а потом служитель говорит: «Братья, я сейчас скажу, кто этот молодой человек». И, обращаясь к этому брату, который был такой строгий, говорит: «Брат, это сын твой. Он вчера исповедовался, и вот такая у него ситуация». Поникла голова, пыл остыл, ну и все остальное. Это твой сын. Ох, если бы он знал, что это его сын, он бы никогда бы так не поступил. Он никогда бы, ну так вот, не отстаивал бы и не убеждал, что надо поступить так. Он бы поступил по-другому. Он бы поступил по-другому. Братья, еще один момент – это судить по правде. Так Слово Божие говорит. В книге Левит написано так: «Судите по правде». Я здесь долго не буду задерживаться, потому что времени уже много. По правде это значит не лицеприятно судить. По правде это значит уста судьи должны не погрешать на суде. То есть и разбирательство должно происходить по правде. И служитель, когда что-то говорит, он должен говорить правду. Не какие-то свои доводы или там что-то, как он представляет, а если знает по этой ситуации что-то, говорить правду. А если, может быть, и знает, но не хочет и начинает приукрашивать, это неправильно. Говорить правду. Братья, я закончить хочу таким примером из Ветхого Завета. Давид отправляет своих военачальников для того, чтобы... Ну, война сейчас будет, Авессалом восстал. И отправляя, говорит ему, одному военачальнику, другому, третьему: «Сберегите отрока, сберегите». И вот погоня, Авессалом на дубе повис. И Иав, когда услышал эту весть, он говорит этому человеку: «Почему же ты не поразил его? Надо было поразить там». Этот человек говорит: «Как? Царь сказал сберечь отрока». А Иав говорит: «Да я бы дал бы тебе пояс и 10 сиклей серебра, если бы ты это сделал». Братья, получить от военачальника 10 сиклей и пояс — это как сегодня орден. Вот. А этот человек говорит: «Нет, я так поступить не мог, царь попросил». И говорит: «Да если бы я так сделал, и потом бы и ты восстал бы против меня». Он, по-видимому, знал натуру Иава. А Иав говорит: «Некогда мне с тобой, медлить нельзя». 3 стрелы и выпускает в сердце. Братья, кого видит Иав? Иав видит перед собою личного врага. Сразу же, я так понимаю, у него: «Ага, ты сжег мне поле с пшеницей». Вот, он личный враг. Кто он? Он возмутитель, он бунтарь, он непокорный сын, ну и еще много разных. Он государственный, можно так сказать, переворот сделал. Вот кого видит Иоав. Да, и, возможно, будущего царя. Но его Иоав, похоже, что не хочет. И вот так он его видит, и так он с ними расправился. Что сделать? Очень просто. 3 стрелы, и все, его нет. Все закончилось. Кого видит Давид? Да, Давид понимает, что это возмутитель. Это бунтарь, это непокорный сын. Да, 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 так видит Давид. Но, братья, вместе с тем, он в Авессаломе видит сына. Видит сына. Как тот пример, это твой сын. Сказал служитель этому брату. И Давид видит сына, и поэтому говорит, сберегите. И сам тоже предпринимает все для этого. Братья, если у судьи отцовское сердце, суд будет получаться хорошим. Суд будет правильным. Суд будет благословенным. И такой суд, он будет нравиться народу. Такой суд будет приводить к тому, что народ будет бояться царя, уважать, почитать, и авторитет будет расти. Братья, Бог доверил нам большое служение. Я поделился тем, о чем сам переживаю, потому что в моей, хотя небольшой практике, но есть уже такие примеры, и мне неприятно о них, когда я или поторопился, или слишком строго что-то сделал. Один такой момент, братья. С одним молодым человеком я никак не мог найти в церкви контакт. Вот и так пытался к нему, и так он противится от меня, отталкивается. Ничего, не могу, не могу. Он не член церкви, но как-то же ему помочь надо. И я вот к нему, не получается ничего. И вот так Богу я помолился, как-то рассуждал, и Бог мне напомнил один момент. Когда ему было 13 лет, это значит 13 лет назад, я был воспитателем подростковой группы. А он был такой мальчишка, ну, очень-очень, непоседливый, так если мягко сказать. И сидим мы за столом все. И я взял его за один такой его момент, взял его так за шею рукой. И немножко так пригнул к столу и прижал. Нет, я не ударил, просто прижал так и говорю, ну сколько ты можешь? Сколько ты можешь? Ну и все. И вот, братья, 13 лет прошло. И теперь я подхожу к нему и говорю, слушай, я хочу с тобой поговорить. Я долго не займу твое время, вот просто выслушай меня. Ну и он согласился. И я ему говорю, знаешь, я хочу у тебя попросить прощения. Он так смотрит на меня. За что? Я говорю, помнишь вот такой момент? И рассказываю ему это. А он, знаете, а его лицо меняется, он аж просветлел. И я говорю, знаешь, тогда я поступил с тобой неправильно, прости меня. Прости. А он так опустил голову и говорит, я все-таки был тогда неправ, я тогда виноват был, но то, что вы сделали сейчас, это так приятно, так приятно. Я все это время помнил это. 13 лет. Братья, теперь я с этим молодым человеком могу поговорить на любую тему. Теперь я могу, хотя он и остается вот в таком положении, но теперь он от меня не убегает. Я могу с ним поговорить, могу как-то вот так вот. поэтому, братья, знаете, вот думаю, что и в нашей жизни, вот вы, может быть, в своей практике тоже вспоминаете такие моменты, когда мы совершали суд и совершали неправильно. Братья, и вот, рассуждая об этом, я хотел бы, чтобы мы вместе помолились Богу, чтобы мы попросили у Бога, чтобы Господь дал нам мудрость и благоразумие делать дело Божье, которое называется судом. А как я уже сказал, это очень важное действие для устройства и для благословения Церкви. Правильный в страхе Божьем суд. Да благословит нас в этом Господь. Помолимся Ему. Аминь.